Глава 10. Отшельник с южной границы. Еще через несколько часов долина стала шире, ручей превратился в реку, а та впадала в другую реку, более бурную, которая текла слева направо. За второй рекой открывали взору зеленые холмы, восходящие уступами к северным горам. Горы были так близко, и вершины их так сверкали, что Шастин не мог различить, какая из них двойная. Но прямо перед нашими спутниками, хотя и выше, конечно, темнел перевал. Наверняка это и был путь из Ирландии в Нарнию.
«Ура! Это север! Настоящий север!» – воскликнул Игуго.
Реку, текущую на восток, нельзя было переплыть. Но после некоторых поисков наши путники нашли брод. Бурлящий поток, холодный ветер и стремительные стрекозы привели Шасту в восток.
«Друзья, мы в Ирландии!»
— гордо сказал Игуго, выходя на северный берег.
«Мы перешли Орлиный поток!»
«Надеюсь, мы не опоздали», — тихо прибавила Уинни.
Петляя, они стали медленно взбираться по уступам. Путь их лежал не то через парк, не то через сад, но только совершенно неухоженный. Кругом были заросли кустарника и небольшие рощицы. Разумеется, ни о каких тропинках и избушках лесника думать не приходилось. Кролики буквально кишели у них под ногами. Потом вдруг перед ними пронеслось стадо оленей.
«Как здесь чудесно!» – вырвалось у Аравиты.
Когда они взобрались на первый уступ, Шаста повернулся в седле и посмотрел назад. Ташбаан исчез. Везде, кроме того островка зелени, где они находились, лежала пустыня.
«Эй!» – воскликнул он неожиданно. «А это что там такое? Где, где?»
Все разом повернулись в том направлении, куда смотрел Шаста.
«Вон!»
– указал он вдаль.
«Похоже на дым.
Нет ли там пожара?»
«Скорее песчаная буря», – сказал Игуго.
«Ветер слабоват», – дозвалась Аравита. «Смотрите», – воскликнула Уинни. «Там что-то сверкает. Это шлемы и оружие. Они скачут сюда».
«Клянусь, Таш», – вскричала Аравита. «Это войско Рабадаша».
«Именно так», – сказала Уинни. «Как раз этого я и боялась. Мы должны попасть в Анвард раньше них».
Не говоря ни слова, она развернулась и поскакала на север. Игуго встряхнул гривы и последовал за ней.
«Молодец, Игуго! Давай, давай!»
– крикнула Аравита. Путь оказался очень тяжелым для лошадей. Забравшись на очередной уступ, они увидели перед собой еще один. Все знали, что они на правильном пути, но никто не мог сказать, сколько еще придется пройти до замка Анвард. На вершине второго уступа Шаста оглянулся. Вместо стелящегося по пустыне облака песка и пыли, он увидел теперь нечто вроде черной движущейся тучи, как будто множество муравьев кишело на противоположном берегу Орлиного потока. Они явно искали брод.
«Они уже входят в реку!» – в ярости вскричал Шаста. «Быстрее, быстрее!» – закричала Аравита. «Если мы не успеем вовремя, нам лучше вообще не появляться в Анварде. Игуго, давай галопом, не забывай, что ты боевой конь!»
Лучшее, что мог сделать Шаста, это прикусить язык и не давать команд. «Бедные друзья, они так уже выбились из сил», — подумал он. А бедные лошади вправду делали все, на что, по их мнению, были способны. Но мнение, как известно, далеко не всегда соответствует истине. Они неслись во весь опор, и, казалось, Уинни не выдержит такой скачки. Внезапно все четверо услышали за спиной звук, который они меньше всего ожидали услышать, и от которого сердце ушло в пятки. Вместо топота копыт и боевых кличек армейской конницы послышалось то, что Шаста узнал сразу. Это было то самое жуткое рычание, которое прозвучало в лунной ночи, когда они встретились с Аравитой и Уинни. Игуго звук был тоже известен. Глаза его налились кровью, уши прижались к голове. Тут он понял, что скакал вовсе не так быстро, как мог. Через несколько мгновений Игуго, обогнав Уинни, был уже далеко впереди.
«Ну и ну!» – подумал Шаста. «А мне казалось, что здесь-то львы нам не грозят!»
Он оглянулся через плечо. Все было слишком ясно. За ними гнался огромный жуткий зверь с развивающейся гривой. С каждой секундой он становился все ближе. Взглянув вперед, Шаста увидел то, чего он раньше не замечал или о чем не подумал. Дорогу перегораживала зеленая стена высотой футов в 10. В ней были воротца, а в воротцах стоял человек. Одежда его цвета осенних листьев не спадали к босым ногам, белая борода доходила до коленей. Шаста обернулся. Лев уже почти схватил Уинни и крикнул Игого прямо в ухо: «Назад! Надо им помочь!» Позднее, всю свою жизнь, Игого утверждал, что не понял его или не расслышал. Поскольку он всегда считался правдивым конем, мы поверим ему. Шаста спрыгнул с коня на полном скаку, а это очень трудно и, главное, страшно. Боли он не ощутил, ибо кинулся на помощь Аравите. Ничто подобного он в жизни не делал и не знал, почему делает сейчас. Сперва ему показалось, что над ним нависли все трое – лошадь, Аравита, пытавшаяся достать меч, и лев. Но не тронув его, лев встал на дыбы и ударил Аравиту правой передней лапой. Шаста увидел его страшные когти. Аравита дико закричала и покачнулась в седле. У Шаста не было ни меча, ни палки, ни даже камня. Он кинулся было на страшного зверя, крича довольно глупо: «Прочь! Пошел отсюда!» Долю секунды он взглядел в разверстую алую пасть. Потом, к великому его удивлению, лев переквырнулся и ушел не спеша. Уинни, вся дрожа, входила тем временем в ворота. Аравита сидела прямо, по спине ее струилась кровь.
«Добро пожаловать, дочь моя», — сказал старик.
«Добро пожаловать, сын мой».
И ворота закрылись за еле дышащим Шастой.
Беглецы оказались в большом дворе, окруженном стеной из густых деревьев и зарослей кустарника. Двор был совершенно круглым, а на самой середине тихо сиял круглый маленький пруд. У пруда росло самое красивое дерево, какое Шаста когда-либо видел. В глубине двора стоял невысокий домик, покрытый черепицей, около него гуляли козы.
«Вы Лунг, король Ирландии?» – выговорил Шаста.
Старик покачал головой.
«Нет», – сказал он. «Я отшельник Южного пути. Не трать времени на вопросы, а слушай меня, сын мой. Девица ранена, лошади измучены, Рабадаш только что отыскал брод. Беги, и ты успеешь предупредить короля Луна».
Сердце у Шаста упало, он знал, что бежать не может. Он подивился жестокости старика, ибо еще не видел, что стоит нам сделать что-нибудь хорошее, как мы должны в награду сделать то, что еще лучше и еще труднее. Но сказал почему-то: «А где король?» Отшельник обернулся и указал посохом на север.
«Гляди», — сказал он,
— «вон другие ворота. Открой их и беги прямо, вверх и вниз, по воде и посоху, никуда не сворачивая. Там ты найдешь короля. Беги!»
Шаста кивнул и скрылся за северными воротами. Тогда отшельник, все это время поддерживающий Аравиту левой рукой, медленно повел ее к дому. Вышел он не скоро.
«Двоюродный брат мой и двоюродная сестра», — обратился он к лошадям, — «теперь ваша очередь». Не дожидаясь ответа, он расседлал их, а потом вычистил скребницу лучше самого королевского конюха. «Пейте воду и ешьте траву», — сказал он, — «и отдыхайте. Когда я подаю двоюродных сестер моих коз, я дам вам горячего».
«Господин мой», — сказал он, — «вы же ведь ветархиня».
«Не беспокойся», — отвечал старец. «Девице предстоит жить столько, сколько всем девицам ее лет».
Когда Аравита очнулась, она обнаружила, что покоится на удивительно мягком ложе в прохладной, чисто выбеленной комнате. Она не понимала, почему лежит ничком, но, попытавшись повернуться, вскрикнула от боли и сразу вспомнила все. Из чего сделано ложе, она не знала и знать не могла, ибо это был вереск. Открылась дверь, и вошел отшельник с деревянной миской в руке.
«Лучше ли тебе, дочь моя?» – спросил он.
«Спина болит, отец мой», – отвечала она. «А так ничего».
Он опустился на колени, потрогал ее лоб и пощупал пульс. «Жара нет», – сказал он. «Завтра ты встанешь, а сейчас выпей это». Пригубив, Аравита поморщилась. Козье молоко противно с непривычки, но выпила. Очень уж ей хотелось пить.
«Спи сколько хочешь, дочь моя», — сказал отшельник. «Я промыл и смазал бальзамом твои раны, они не глубже ударов бича. Но это странный лев. Он не сожрал тебя, а лишь оцарапал».
«Мне повезло», — сказала Равита.
«Дочь моя», — сказал отшельник, — «я прожил 109 лет и ни разу не видел, чтоб кому-нибудь повезло. Везения нет, есть что-то иное. Я не знаю что, но если надо, мне откроется и это».
«А сюда не прискачет Рабадаш со своим войском?»
«Они не пойдут этим путем, потому что нашли брод значительно южнее от нас. Оттуда они попытаются идти прямо к Анварту».
«Бедный Шаста, далеко ли он ушел? Он попадет туда первым?» — сказала Равита и осторожно легла на бок. «Я долго спала? Уже темнеет?»
«Это не вечер», — сказал отшельник, — «это тучи. Ночью будет туман, а с Шастой все должно быть в порядке».
На завтра спина еще болела, но Равите было так хорошо, что после завтрака овсянки и сливок отшельник разрешил ей встать. Конечно, она сразу же побежала к лошадям. Зеленая чаша двора была полна до краев сияющим светом. Уинни кинулась к Равите и тронула ее влажными губами. «Где его гон?» – спросила беглянка. «Вон там», – отвечала Уинни. «Поговори с ним. Он молчит, когда я с ним заговариваю».
Мегого, отвернувшись, лежал у задней стены и что-то невнятно пробормотал в ответ на их приветствие.
«Отшельник сказал, что Шаст, наверное, вовремя поспеет к королю Луну. Мы скоро будем в Нарнии», — сказала Равита.
«Я никогда не увижу Нарнии», — сказал Мегого тихо.
«Тебе нехорошо?» — всполошились лошади девочки.
Тогда он обернулся и скорбно, как только могут лошади, проговорил: «Я вернусь назад в Калармен».
«Ну что ты!» – воскликнула Равита. «Туда, в рабство!»
«Я лучшего не стою», – сказал он. «Как я покажусь благородным лошадям Нарнии? Я, ради спасения своей шкуры, оставивший двух дам и мальчика на съедение льву».
«Мы все бежали, как могли», – сказала Уинни.
«Только не он!» – скричал Гуго. «Он побежал обратно спасать вас». «Ах, какой стыд! Я, как боевой конь, кичился перед ним, а он, безоружный ребенок, который и в бою не бывал, и не видел ни одного доброго примера».
«Да», — сказал Равит, — «и мне стыдно. Я вела себя не лучше, чем ты, Игого. Я смотрел на него сверху вниз, тогда как он самый благородный из нас. Но я хочу просить у него прощения, а не возвращаться в Калармен».
«Как знаешь», — сказал Игого, — «ты же не опозорилась в бою. Я потерял все». «Добрый мой конь», — сказал отшельник, незаметно подошедший к ним. «Ты не потерял ничего, кроме гордыни. Не тряси головой. Если ты впрямь так сильно казнишься, послушай меня. Когда ты жил среди бедных немых коней, ты много о себе воображал. Конечно, ты храбрее и умнее их. Это нетрудно. Но в Нарнии немало таких, как ты. Знай, что ты один из многих. И ты будешь одним из лучших. А теперь, двоюродный брат мой и двоюродная сестра, пойдемте к черному ходу, там вас ждет угощение».